Amigos, mi banda, saludos, saludos, al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas. Y hoy nos atañe también el ritmo cadencioso del tango y la canción. Y hoy nos acompañan por eso el maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Iñata Gaucha, Azucena Maizán. Que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta. Добрый день! Говорит радио Танго Хунта. В московском танго-сообществе есть люди знаковые, авторитет которых очень высок и признается практически всеми. Это люди, которые во многом определяют развитие московского танго, и то, что они делают или говорят, всегда находит отражение в жизни нашего сообщества. К ним приходят за советом и за наукой, к их словам прислушиваются, с их позицией нередко сверяют собственное отношение к событиям в танго-жизни. Радио «Танго Хунта» уже делало интервью с двумя такими людьми, с Александром Визгофом и Валентиной Устиновой. Сегодня мы будем говорить с очень известным московским преподавателем, который преподает не только в Москве, но и за ее пределами. И многие из тех, кто танцует в Москве и в других городах, знают и любят Ирину Петриченко как прекрасного, опытного, требовательного педагога и, конечно, замечательную тангеру. Разговор с Ириной Петриченко вела и записывала Татьяна Комарда.
Добрый день, меня зовут Татьяна Комарда, и сегодня мы общаемся с человеком, которого большая часть танго-сообщества, продвинутого танго-сообщества России, по справедливости считает одним из лучших преподавателей танго в Москве и в России. Мы сегодня разговариваем с Ириной Петриченко. Ир, танго считается, что это социальный танец. С твоей точки зрения, что это значит, социальный танец?
Это значит, что люди приходят в клубы, чтобы потанцевать и пообщаться в среде непрофессионалов, людей, не подготовленных в танцевальном смысле, так как это принято считать у бальников, без регалий, без танцевального прошлого, к серьезной танцевальной профессиональной подготовке. Люди, которые танцуют и общаются среди любителей. Или, во всяком случае, и среди любителей, и профессионалов.
Ты подчеркнула, что это все-таки среда такая любительская, непрофессиональная, но вот эта непрофессиональность и любительство, пропорции-то меняются. То есть по мере того, как человек танцует, он все начинает больше считать себя скорее профессионалом, чем любителем. Уже многие начинают преподавать. И это как-то влияет на социальность?
Это смешно. Смешно, что они считают, что они становятся профессионалами только потому, что они начинают преподавать. Смешно, что они считают себя профессионалами, танцуя год, два, три, даже пять.
А когда уже не смешно становится? И когда они все-таки перерастают эту планку или свои точки зрения никогда, если они не танцуют с детства?
Ну, нет, почему такое случается? Есть же одаренные люди, люди, которым хорошо чувствуют свое тело и которым от природы дано много. Есть люди, так сказать, со средними человеческими характеристиками в этом смысле. Есть люди, которые плохо владеют своим телом. Все они могут, безусловно, танцевать и найдут тот пласт себе подобных, с кем им будет очень комфортно. Они, возможно, будут заглядываться на кого-то другого. В этом и есть смысл социального танцевания, что мы можем пообщаться и потанцевать с людьми разного уровня и танцевального, и человеческого, интеллектуального и так далее. Вопрос, станут ли они профессионалами? Если они через год себя чувствуют профессионалами, то, скорее всего, не станут. Я так считаю. И сколько бы они дальше ни занимались, очевидно, эта ситуация не изменит. Потому что, чтобы вырасти, нужно отдавать себе отчет на каждом этапе, что ты просто куда-то немножко приподнялся. Есть еще очень много всего, чего тебе нужно было бы уметь.
Ну, то есть придерживаться профессионального подхода, как это во всем, что это длинный путь, и что тебе еще впереди предстоит очень много всего пройти, прежде чем ты чего-то достигнешь.
Безусловно, но разница-то в том, что, скажем, танцору в спортивных бальных танцах, ему нужно показать результат, ему нужно участвовать в чемпионатах, подготовиться к такому конкурсу, к сякому конкурсу. Здесь это... планка поднимается относительно себя и относительно, видимо, того окружения, которое сейчас у тебя есть, и это все-таки другие критерии. То есть, как человек, каждый, изучая что-либо, старается это свое умение улучшить, вот только это, видимо, определяет границу.
Понятно. А вот если говорить о пространстве Аргентины, скажем, три варианта пространства возьмем. Пространство Аргентины, ну, в частности, Буэнос-Айреса, который нам знаком больше всего. Пространство, скажем, России и Украины. И третье, общеевропейский такой вариант пространства. Как бы ты определила разные типы социальности? Где больше социального, где меньше социального? И вообще это разные социальные структуры?
Ну, безусловно, это разные социальные структуры, потому что... латиноамериканцы, разумеется, очень социальные, потому что они вообще стремятся к максимальному количеству человеческих связей, контактов, им интересные люди, они не привыкли проводить в свободное время дома, они всегда куда-то выходят, с кем-то общаются, они сидят в барах, ресторанах, жарят асадо, встречаются с соседями. У них, ну, другой культурный опыт в этом смысле. Европейцы чуть поспокойнее, да, они более открыты, чем, скажем, россияне. Ну и в танцевальном плане менее амбициозны. Им достаточно того немногого, что они имеют в этом смысле. Потом они начинают танцевать все-таки в возрасте таком уже достаточно зрелом. И их особенно не интересует, что называется, хорошо танцевать. Им хорошо пообщаться, поесть, ну и потанцевать. Что касается России и Украины, то тут картинка, конечно, очень искажена, потому что танго-сообщество у нас молодое, очень амбициозное, и я бы сказала, что это такая попытка стать профессионалами при условиях, когда это практически невозможно, потому что мы не выросли в этой культурной среде. У большинства действительно нет никаких танцевальных навыков, и они, продолжая заниматься танго, никак не совершенствуют свои возможности ни телесные, ни танцевальные. И все это замешано на большом количестве амбиций, которые направлены скорее на то, чтобы посоревноваться с себе подобными.
Ир, вот можно довольно часто встретить очень расхожее мнение, в частности, в России, больше, чем где-либо еще, на мой взгляд, что существует очень много людей, которые приходят на танго, и вот они не растут, они все время одинаковые, они годами ходят и ничего не делают. И, как правило, преподавательское сообщество России это осуждает. Я много раз разговаривала с разными преподавателями, и все, как правило, высказывают такой упрек. Ну вот что, он ходит и никак не меняется. Но получается, что либо человек меняется, и тогда у него получаются амбиции, появляются, он ходит, он учится, он посещает семинары, и он растет. Либо он ходит и получает удовольствие, и тогда это больше социальный подход, но тогда он не растет. Это вызывает, безусловно, упреки и критику откровенную со стороны преподавательского сообщества. Это противоречие, нет?
Да, конечно, противоречие. Но когда, скажем, ты учишься играть на каком-то музыкальном инструменте, тебе показали какие-то простые вещи, ты, в принципе, можешь сыграть собачий вальс, потом, может быть, ты сыграешь что-то посложнее, но для твоих домашних по-прежнему это будет прекрасно, если ты просто сядешь и возьмешь несколько нот фортепиано. Но, наверное... ты должна осознавать, что, во-первых, это не будет интересно по 25-му разу слушать даже самым близким людям. Во-вторых, тебе самой должно быть интересно познакомиться с возможностью сыграть большое количество разных произведений, в том числе и сложных. Для этого понятно, что тебе придется поработать.
Стоп! Тебе не кажется, что это уже путь к профессионализации?
Нет. Я считаю, что если ты ставишь перед собой задачу играть как, не знаю, как Ойстрах, это одно. Когда ты хочешь играть на приличном уровне, чтобы ты могла владеть инструментом и сыграть, все-таки сыграть то, что ты хочешь, это совсем другое.
А если мы говорим вот о социальности танго раньше и теперь, вот раньше люди, насколько я понимаю, в Буэнос-Айресе, вообще в Аргентине, это было более-менее закрытое сообщество, вернее, это был закрытый танец, он не распространялся так активно, как сейчас, а потом ситуация изменилась, и танго стали продавать. Mm-hmm. Его стали продавать, начиная где-то с конца 80-х, видимо, годов.
Чуть позже.
Конечно. Может быть, чуть позже, да. Это стали делать аргентинцы. Как тебе кажется, это влияет на вот, облик танго, на его статус и на его социальность? Это является разрушительным фактором для танго?
Ой, такой трудный вопрос. Но, безусловно, это во многом ситуацию изменило. Я, скажем, знаю танго... Ну, будем считать, все-таки с 2000-х, когда я стала выезжать в Аргентину, и я даже сейчас вижу огромную разницу между своими первыми посещениями и последними этого города. Все, безусловно, коммерциализировалось, и почему это должно отличаться от того, что в нашей жизни происходит? Все стало чего-то стоить. К сожалению, вещи, которые цены не имеют, тоже... Сейчас им все больше и больше определяют цену.
А социальность означает, что ты готов общаться с разными новыми людьми, и в том числе, вернее, в первую очередь даже, ты, наверное, готов с ними общаться танцевально. Для тебя это означает, что ты легко приглашаешься, что ты легко идешь на новые контакты и в России, и если ты выезжаешь куда-то, скажем, на европейские фестивали или на аргентинские фестивали, или все-таки ты фильтруешь по партнеров, с которыми ты собираешься пойти или не пойти танцевать, как в твоем случае?
Я легче, безусловно, приглашаюсь в других местах, чем в Москве, потому что в Аргентине, по крайней мере, мне понятен кодигус, и я понимаю, что я могу использовать КБСУ в той и другой случае. Для меня в этом больше свободы и больше возможностей, когда кодигус присутствует и КБСУ работает. Что касается Москвы, здесь нет все равно этого опыта КБСЛ, все равно у нас приглашение происходит совершенно другими способами. И говорить о том, что я приглашаема у нас в Москве, это вообще просто смешно, потому что на милонгах я чаще просто сижу.
Я думаю, что КБСЭО, конечно, у нас работает меньше, когда речь идет о знакомых людях. То есть понятно, что если к тебе подходит человек, с которым ты много лет танцуешь регулярно, он вряд ли будет особенно усердно тебя КБСЭть или скорее сделает это как-то в иронической манере, скорее пародируя в каком-то смысле КБСЭО. Но если тебя захочет пригласить кто-то новый, в частности новичок какой-то, может быть, из чужой школы, возможно, он скорее воспользуется КБСЭО. Ты пойдешь с ним танцевать на КБСЭО?
Безусловно, я просто хочу увидеть это КБСЛ. Я не вижу. Проблема в том, что я не вижу, чтобы КБСЛ использовалось. То есть, если я его вижу, то, как правило, это какой-то иностранец, который забрел на нашу милонгу, и не дай бог иностранка, потому что у нее нет практически никаких шансов, если, конечно, у нее не внешность Памелы Андерсон, быть приглашенной, потому что наше танго-сообщество на подобные вещи не реагирует. Нужно быть знакомым, узнаваемым, статусным, еще что-то, но точно не просто новым лицом, чтобы быть приглашенным.
Ир, вот если честно, ты приходишь на милонгу, какой-то иностранец пытается тебя высмотреть. И ты понимаешь, что он пытается тебя высмотреть. Ты будешь наводить справки все-таки сначала, кто это? Или ты сразу пойдешь с ним танцевать? И сразу сопутствующий вопрос. Все-таки ты приходишь, когда на танго, на милонгу, ты приходишь танцевать или пообщаться и узнать каких-то новых людей? Или все-таки узнать новых танцевально людей? Каких-то, может быть, приобрести новых партнеров? Это все-таки не одно и то же. То есть, если ты видишь, что новый человек, ты, может быть, с ним с удовольствием пообщаешься, но пойдешь ли ты с ним сразу танцевать, не наведя справки и не узнав, что он, скажем, танцующий все-таки человек?
Но бывает по-разному. Все будет зависеть от того, как он себя ведет. Если он пытается общаться, если мы перекидываемся парой слов, то, скорее всего, справки я наведу у него самого. Я спрошу, откуда кто, как долго танцует, был ли в Аргентине. И у меня уже будет представление о том, что я, ну, что можно ожидать.
Если ты понимаешь, что он мало танцует, что у него мало опыта, а потом он все-таки тебя пригласит, ты пойдешь с ним
танцевать? Да, я пойду с ним танцевать, понимая, собственно, на что иду, безусловно.
А в следующий раз, если он остался в Москве на 2 месяца, на каждой следующей мелонге, ты пойдешь с ним снова танцевать?
Если он симпатичный человек и умеет общаться, да.
А, хорошо, и такой еще вопрос. Ну, вот с этим ответом твоим, конечно, я бы поспорила, потому что я не помню, чтобы ты танцевала с новичковыми партнерами регулярно на многих мелонгах.
Что касается новичков, с которыми ты меня не видишь на мелонге, это как равно и с продолжающими, и с продвинутыми, с которыми ты меня не видишь на мелонге, речь идет только о том, что я не приглашаема в нашей среде.
А как бы ты это интерпретировала, вот конкретно свое положение, неприглашаемость и положение, конечно, многих других продвинутых партнерш, которые очень много сидят на мелонгах на наших, хотя они хорошо танцуют, и, безусловно, танцевать с ними, в общем, танцевально – это удовольствие скорее. Вот.
Я думаю, что это замкнутый круг, неинтересен человек. Я считаю, что у нас танго абсолютно асоциально, никто никому на самом деле не интересен. У нас ценность человека, к сожалению, определяется уровнем танцевания, хотя статусом скорее, чем уровнем, потому что об уровне говорить вообще отдельная больная тема. Как вот тебе сказать, чтобы всех не обидеть?
Как есть, скажи, Ир, ты этим и знаменита, что ты все говоришь всегда как есть.
Важно, ну, как бы, что человек в это все привносит. Можно на танцполе и пошутить, и подурачиться, и станцевать серьезное танго, и станцевать, как когда ты общаешься, не зная там одного, другого, третьего языка хорошо, ты все равно можешь практически, даже имея набор из 10-12 слов, да, из какого-то языка, все равно полноценно пообщаться с каким-то человеком, да, с которым вам интересно поговорить. Если этот интерес есть, то разговор состоится, даже и при меньшем, даже не зная языка, вы все равно найдете способ что-то обсудить, и это будет забавно, весело или еще там как-то. Да? То же самое с танцем. Это не столь большое значение имеет, какой набор имеет танцор, танцевальный диапазон, какой у него или уровень. Важно то, как он в это включен, что он в этом ищет. И ищет ли он вот этой взаимосвязи, взаимодействия, контакта, диалога. Это намного интереснее и важнее.
Чем техника?
Да.
На мой взгляд, техника в том числе включает в себя вот это взаимодействие. Я имею в виду, что невозможно передать взаимодействие, не имея техники. То есть человек может расположен быть к тебе наилучшим образом и может хотеть передать тебе что-то, но если у него нет техники, это будет неумело, и тебе все равно это будет некомфортно, нет?
В том-то и дело, что иногда контакт бывает комфортным, даже при том, что человек технически многих вещей сделать не может. Если забота идет о том, чтобы было комфортно другому человеку, другому, с которым ты стоишь в паре, тогда этот конфликт отчасти снимается, безусловно. Другое дело, что ты можешь человеку, у которого нет техники, простить какие-то вещи ради вот этой ценности взаимоотношения, когда ты понимаешь, что этот человек танцует полгода, год, пусть там полтора-два, и совершенно другое дело, когда этот же человек с точно такой же техникой встречается тебе и через 6, и через 8, или через 10, и через 12 лет. Это уже может перестать быть интересным, действительно.
Ну, теперь перейдем к вопросу, так сказать, о главном. Танго – это объятие. Одна из главных составляющих танго, если не главное, это объятие. И про это ходят бесконечные мифы и легенды, так сказать. Про настоящее объятие, аргентинское объятие и вот это вот ненастоящее объятие, которого никто не может нигде достигнуть, ни в России, ни в Европе. И вот всегда мы отличаем эти два объятия. Все-таки что за разница? Это речь идет именно об объятии, как объятии, или о типе танцевания, или об энергии танцевальной. Что отличает вот истинное танцевание или аргентинское, аутентичное, хорошее аргентинское танцевание от всего остального?
Да, это, естественно, труднее объяснить, потому что это такая вещь, которую ты воспринимаешь телесно. Обратить это в слова трудно, но я попробую. Ну, скажем, когда я первый раз побывала в Аргентине и вернулась, я тогда дала точное определение тому, чем отличается, и сейчас от него не откажусь. Я сказала, что мы танцуем шаги ногами, а аргентинцы танцуют музыку объятием. И в этом я увидела разницу между танцеванием в Аргентине и в России. И открытие это сделало вот чего-то такое в 2000 году. Я сейчас считаю, что ничего не изменилось. Это действительно так. Их объятие отличается, безусловно, потому что в нем больше от истинности объятия, когда человек другой к тебе привлекается с идеей образовать с ним нечто общее, чем тот способ, который мы называем обняться, потому что мы ищем больше форму, удобную для танцевания. Кроме того, разумеется, всегда выделишь глазом аргентинца на танцполе, потому что это другое качество движения. Оно более уверенное, оно более динамичное, музыкальное. Как это им удается, другой вопрос. Я думаю, что потому что они выросли в этой среде, потому что они эту музыку слышат с детства, они поют танго. И, безусловно, присутствие в музыкальной культуре также определяет их танцевание.
Вот давай все-таки разделим еще раз про объятия. Все-таки это объятие, вот ты говоришь, оно другое у аргентинцев. Оно более живое и оно более естественное, ты говоришь. Оно больше похоже на естественное объятие. В этом чего больше, с твоей точки зрения? Это все-таки больше душевности или это сексуализированное объятие? И вообще должно ли оно быть сексуализированным и в какой степени?
Ну, в какой степени будет зависеть от каждого конкретного мужчины. Я думаю, что из него никак нельзя сексуальность изъять. Никак нельзя, потому что все равно нужно понимать, что гендерные роли в танго присутствуют, и они границы достаточно четкие. Я попыталась, ну, то есть периодически мы разговариваем с аргентинцами на эти темы, и, безусловно, они в объятия вкладывают понятие сексуальности тоже. Безусловно, границы у этого понятия, как ты понимаешь, огромные. Это может быть от интимности, но деликатности до пошлости и так далее. Поэтому я не берусь это усреднять, но, безусловно, вот все равно способ обнимать, такой человеческий способ объятия мужчины и женщины, там, да, безусловно, присутствует больше. С любопытством наблюдала уроки, на которых была интернациональная публика. Аргентинские преподаватели давали урок, и на этом уроке в том числе были аргентинцы, которые недавно начали танцевать. И были европейцы, которые давно и хорошо танцуют, в том числе и статусные европейцы. И все равно разница колоссальная в качестве движения. Аргентинец все делает, он не знает еще, как это делается, но он все делает настолько уверенно, что глаз это моментально выхватывает. Это совсем другое качество вообще чувствования себя, чувствования движения, музыки. Они как рыбы в воде. В отличие от европейцев, которые работают качественно, это все очень хорошо выглядит, все что называется, технически выверено, и все тоже в музыку, но это нечто другое.
А вот довольно часто можно услышать от преподавателей, что в танго все очень естественно, в отличие, скажем, от бальных танцев, где нужно поддерживать очень специфическую постуру, очень специфические положения в корпусе, или от балета, в танго все более естественно. Ты ходишь в танго естественно, так же, как ты ходишь по улице, многие так говорят преподаватели. Ты обнимаешься естественно, так же, как ты обнимаешься в жизни. Насколько это правда все-таки? Потому что, ну, ни у кого из нас нет затруднений ходить по улице или обняться с кем-то в жизни, как правило, или, во всяком случае, с какими-то людьми. Но очень часто возникают такие зажимы в танго, неразрешимые совершенно. Все-таки насколько это правда, что это так же естественно?
Ну, это должно быть естественно, безусловно. Это действительно должно быть обычным объятием, которым человек приходит в объятия с другим человеком. Разумеется, нам это трудно, потому что естественно для аргентинца не очень естественно для европейца, потому что наши тела выстроены по-другому. У нас нет, во всяком случае, скажем, я говорю о Москве, да, и, возможно, у южан это есть, почему и турки так уверенно выглядят в танце. Нет такой формы презентовать себя невербально, как у южан, как у аргентинцев, как у латиноамериканцев. Мы себя презентуем больше интеллектуально по части, да, чем телесно. Если у нас презентация телесная происходит, мы это воспринимаем скорее негативно.
Как что-то избыточное.
Как иногда. Что-то избыточное, да. Что совершенно естественно для латиноамериканца, и у нас бы не возникли такие мысли, если бы мы смотрели на итальянца, на испанца.
Ир, а тебе не кажется очень искусственная идея учить человека естественному объятию? Тебе не кажется, что это практически то же самое, что учить человека целоваться, например, или заниматься сексом? Кстати, такие занятия проводятся. Я знаю, в Индии, например, есть прямо групповые занятия, где собирают несколько пар, и преподаватель объясняет, какие позы, как надо, и подходит к каждой паре, и с партнершей показывает, как надо, чтобы ей было приятно. Вот тебе не кажется, это вообще чем-то уже совершенно противоестественным?
Ну, мне не кажется это противоестественным. Вопрос, как это делать, да. Мы все равно на уроке не учим обниматься, как бы транслируя окружающим, насколько это интимно, чтобы все оценили или преподаватель смог оценить, насколько интимно его ученик смог повторить объятие, которое он пытается ему преподать. Безусловно, нет. Мы все-таки говорим о танцевальном объятии. А вот как его наполнить, это, безусловно, уже личностные характеристики. Кроме того, стоять обнявшись, и двигаться, обнявшись, это все-таки две большие разницы. И обычно уроков-то на эту тему я даю, пожалуй, больше, чем, естественно, уроков на ганчо, потому что за объятием и за шагом это вот самые популярные, что называется, вопросы, с которыми ко мне приходят на частных уроках. И часто удается достигнуть вот этой степени контакта, комфорта в паре, когда мы можем почувствовать, что мы создали нечто общее в паре, да, что мы теперь могли бы двигаться вместе, действительно вместе. Все сложности возникают, когда возникает шаг. Дальше, когда и с этим уже проблем нет, следующая сложность возникает, когда возникает поворот. Ну и потом, когда мы уже делаем более сложные вещи, потому что взаимодействовать в паре, этому, безусловно, надо учиться. Там просто обниматься по-человечески уже будет недостаточно.
Ну, я уже сказала, что тебя считает вся продвинутая практически тусовка, прямо скажем, лучшим с большим отрывом преподавателей среди женщин в Москве. Вот сама ты как бы сформулировала, что значит быть хорошим преподавателем в танго?
Ну, я вообще вот эту всю твою речь выслушала. Это для меня, конечно, скорее для юмористической передачи. Я себя вообще так не ощущаю нисколько.
Ты не должна, тебя другие ощущают.
Ну, это смешно звучит. Все равно у меня нет этих амбиций, нет вот этого я лучше, и нет этого. Просто я, наверное, действительно, ну, стремлюсь верифицировать то, что я делаю, постоянно беря уроки аргентинцев, не только на то, как я танцую, но и то на преподавание. То есть, если пообщаться со звездными преподавателями, они практически все скажут, что такие уроки я у них брала.
Ты продолжаешь учиться все время, безусловно, в том числе как преподаватель.
Безусловно. Тут вообще нельзя остановиться никогда. Никогда.
Тем не менее, Ир, все время во всех школах и у тебя тоже происходит одна и та же вещь. Люди ходят год-полтора,
да,
и потом они исчезают. С чем это? При том, что они продолжают учиться, иногда ходят на семинары, иногда захаживают в школу так редко. Они танцуют на милонгах, они активные танцоры, они сами учатся, они что-то по видео смотрят. То есть им хочется учиться, но они не ходят в группы на занятия. С чем это связано? Неудобно содержать продолжающую группу? Или не получается собрать однородную группу? Или есть дисбаланс в группе? Как вообще можно с этой ситуацией что-то, можно ли сделать? Или какие-то, может быть, семинары отдельные для продвинутых, так их и анонсировать, и строго следить за тем, чтобы уровень соблюдался?
Ну, вообще, безусловно, тут есть конфликт, потому что хочется анонсировать определенную группу, хочется с ней работать, но давай посмотрим правде в лицо. Тот, кто ушел и уже не занимается и считает себя продвинутым, моментально начинает преподавать. То есть до продвинутости, понятно, он даже еще не дошел. Да, безусловно, есть такие, которые этого не делают, но так вот, если мы посмотрим на общую массу людей. То есть они только начали что-то понимать, в том смысле, что я знаю это, не они, безусловно. И я вспоминаю, когда-то у Себастьяна Арса был преподавательский класс, он работал с преподавателями в Москве, и он задал очень хороший вопрос. Он спросил, когда каждый из нас почувствовал, что он реально танцует, когда каждый из нас смог это оценить как-то. Я сказала, что я это впервые почувствовала через 6 лет танцевания. Кто-то, кто был в этом классе, сказал, что он почувствовал это прям сразу. Это его проблемы. Арси сказал, что он почувствовал это через 5 лет танцевания. То есть я приблизительно понимаю, что он имел в виду, потому что действительно то, что ты через какое-то время... Потом я... Таких открытий у меня еще, естественно, было несколько. Вот я считаю, что то, как я сейчас, скажем, танцую, ощущаю себя в танце, вот это вот понимание пришло 2 года назад, совершенно радикально другое от того, что было через там 5-6 лет танцевания. Вот, надеюсь, что еще будет, может быть, не так быстро, но в любом случае, видишь, мы все равно по-разному оценили.
Ну, честно говоря, вопрос так задан, что действительно, вот я бы на него так ответила. Я почувствовала, что я танцую впервые на своей первой милонге, которая была на 2-й неделе от начала моих занятий танго, и поэтому я осталась, потому что я почувствовала, что я танцую. А потом, конечно, уже были через много лет, вот, и, пожалуй, вот недавно я почувствовала, я танцую сейчас 8 лет, вот, пожалуй, в течение последних 2 лет, ну, то есть примерно, как ты сказала, где-то после 6 лет я почувствовала, что я танцую. Но это с другой точки зрения,
да,
опять же.
Да, да. Поэтому те преподаватели, которые начали преподавать,
да, через вот что касается преподавателей, которые, да,
они просто не понимают, о чем они говорят.
Да, ну, значит, давай поставим вопрос так: когда ты начала преподавать, ты тоже начала преподавать через 2 года после того, как ты начала танцевать?
2, наверное.
2, наверное. Неважно. Да. В то время это было 3, другое, наверное, время, потому что было меньше возможностей учиться, и, соответственно, ты меньше училась, особенно на первом этапе.
Ой, мне кажется, я даже много училась даже на том этапе, потому что мы брали любую информацию.
Вы брали любую информацию, но она не всегда была стоящая, не всегда была отдельная и так далее. Сейчас гораздо больше у них возможностей. Они за год проходят, возможно, то, что ты за 3.
Да.
Но дело не в этом.
Они за месяц проходят то, что я за 3.
Да, возможно, за 3 года, да. Вот, значит, все-таки вот, что касается наших бесконечно начинающих преподавать новых преподавателей, Ты считаешь, что само по себе это неправильно, если человек еще не научился и начинает преподавать? Или здесь, возможно, нюансы? Скажем, он еще не научился, но у него действительно есть интерес и учиться, и преподавать, или учиться, преподавая, и тогда он будет иметь перспективу? То есть здесь все-таки должна быть какая-то дифференциация, или ты категорически против этих начинающих преподавателей?
Нет, я не категорически против. Просто все, что я вижу, видят все остальные. Как правило, вот хотелось бы, чтобы это было по последнему сценарию, который ты говоришь, да? То есть, когда я слышу, что кто-то, кто, на мой взгляд, еще просто не начал танцевать, уже начал преподавать, меня это огорчает, безусловно. Потом я наблюдаю. Как правило, наблюдение все-таки сводится к одному. Этот человек перестает
учиться,
расти не танцевально, не тем более педагогически. Он находит в этом совсем другой выход, коммерческий, и все-таки это ничего не дает ни ему, в смысле танца, не его ученикам. Безусловно, это не будет способствовать количеству, приросту количества танцующих, да, это будет способствовать. Кто-то говорит, что это хорошо, людей будет больше, они разберутся, может быть, кто-то и разберется, но разброс между хорошо танцующими людьми и всеми остальными будет по-прежнему увеличиваться тогда.
Еще одна проблема, вот что касается девочек. Очень многие, конечно, говорят, что девочки растут быстрее.
Нет, так не считаю.
На уроках им становится довольно... Возможно, это не так, но в том, как устроены групповые уроки, они, безусловно, перерастают эти групповые уроки быстрее, чем партнеры, потому что им не нужен шаговый репертуар. Девочке нужна, по сути дела, женская техника. И вот эта техника, про которую ты говорила, техника взаимодействия или как бы способность к этому взаимодействию, но им не нужно запоминать шаговый репертуар, они ведутся. И поэтому они довольно быстро понимают, что в 90% случаев на групповом уроке время уделяется партнеру, и 10% им, и они перестают ходить. Получается дисбаланс. Что с этим делать? Может быть, надо все-таки действительно делать какие-то мужские группы, где мальчики танцуют друг с другом. Им, кстати, полезно обе роли чувствовать. А девочкам все-таки больше делать уроки на женскую технику и какие-то групповые классы иногда под какие-то сложные связки, где действительно важно акцентировать обе роли.
Ну, это очень похоже на правду, что действительно нужно было бы. То есть, безусловно, мужчинам нужно работать больше. А я думаю, что это не секрет, и все это знают. И о том, что мужчинам полезно учиться друг с другом, они тоже знают. Некоторые к этому прибегают, некоторые нет. Если бы это вошло в практику, то, безусловно, это было бы прекрасно. Почему девочки с такой легкостью, когда они берутся ввести, это делают намного успешнее, чем мужчины? Потому что они, находясь в другой роли, часто понимают, что они хотят получить.
Хочу спросить тебя про индивидуальность. Угу. Все-таки танго – это творческий, безусловно, процесс. Угу. И как в любом творчестве, здесь самое главное – это индивидуальность. То есть что-то, что человек привносит своего. Угу. Почему такое ощущение сейчас, куда бы ты ни приехал, на любой европейский фестиваль, будь то в Буэнос-Айрес или на какую-то московскую милонгу или на Украину, что все танцуют одинаково.
Все зеленые.
Да. Что все одинаковые, все делают одинаковые балео, все делают одинаковые ганча, методически или преподавательскими какими-то способами. Ты с этим как-то борешься? Или борешься ли ты за индивидуальность каждого ученика?
Еще как. Я за это борюсь больше, чем эти ученики. Мне бы как раз этого очень хотелось. Я все время им говорю, что вот ты ходишь так, как ты ходишь. Это должен быть твой шаг. Это должно быть видно, что это ты идешь. Не нужно пытаться никого копировать. Нормально пройти через какую-то стадию. Мы пытаемся сделать что-то похожее на танцора или на... женщину, которая танцует танго, которая нам нравится. Это как бы естественный путь. Мы сначала попытаемся скопировать. Но все-таки вот это вот осознавать, что все-таки мы, это очень важно. Мне кажется, что вот эта часть утрачена, и это очень жаль. Все действительно очень зеленое.
Ира, а вот как это поймать в себе? Вот ты бы как определила свою индивидуальность? Вот, можно задать такой вопрос? Вот ты как-то, когда смотришь на себя, как ты танцуешь, когда танцуешь просто в процессе танцевания, как бы ты себя определила, что тебя отличает?
Ну, во-первых, я не смотрю на себя, когда танцую.
Ну, после того.
И после того тоже не смотрю. А когда я смотрю на свои шоу, мне кажется, что это ужасно, потому что внутри-то у меня все совсем другое. Внутри все покрасивше. Вот. Нет, я не смотрю. Я думаю, что поскольку мы все-таки говорим о пространстве танго и говорим о социальности, да, мы эту тему еще не оставили, да, то я думаю, что нужно говорить о том, что я чувствую, а не то, что я вижу в большей степени. Другое дело, что я со стороны могу видеть, органично это, неорганично, в паре это или не в паре, и в то же время и свое танцевание также могу оценить. Была я в паре или что-то привело, помешало мне, да, в паре быть, там, неважно, мои, не мои, какие-то проблемы в этот момент танцевальные, еще какие-то полускользкие и так далее. Ну, то есть масса может быть причин. Я вхожу в пару на равных. Я не прихожу туда как какая-то там преподавательница, у которой вот такой-то танцевальный опыт.
Такой-то рейтинг.
И такой-то рейтинг.
В вопросах.
Спасибо Сереже Барашковскому, у меня теперь есть рейтинг. Вот. Я прихожу танцевать, и первое, что я делаю, безусловно, я открываюсь. Если я не получаю этого в ответ, то я танцую как бы то, что танцует партнер, если он не выстраивает вот этой внутренней связи, да, если ее никак не удается и мне у него вызвать, то, ну, вот такой танец и будет. То есть в любом случае я иду от партнера, я туда прихожу на 100% готовая создать с ним общий танец.
Понятно. В течение уже очень многих лет существует путаница в понятиях, в разных, касающихся разных стилей или направлений в танго. Говорят о танго-салоне, о танго-нуэво, о танго-мелангерском и так далее. Можно еще там какие-то выделять направления. При этом сами танцоры, например, Навейра старший, отрицают существование таких направлений. Вот ты бы все-таки могла противопоставить и обозначить, какие есть на сегодняшний день направления в танго?
Ой, ну я для себя могла бы, и, скажем, с течением времени я все больше понимаю, что я это точно понимаю, танго это или не танго, для меня так это делится, чем стилистически в большей степени.
Вот это отдельным вопросом давай тогда ответим. Вот иногда бывает, что люди танцуют, это все красиво, это вроде все состоит из танго-элементов, из танго-украшений, украшения эти выполняются качественно, высоко и амплитудно и так далее, а ты понимаешь, что это не танго. Тогда как это, где критерий? Что для тебя является критерием, танго это или нет?
Вот это трудно, понимаешь? Я тебе говорю, что иногда я понимаю, что это, а иногда нет. Попытаться разложить это на объяснение довольно сложно. Вот я о чем. Что для меня это сейчас более понятно, где танго, где не танго, и я это могу сходу видеть. Я вижу, что люди, которые не так давно в танго, пока этих различий для себя не определяют. Но тут очень много составляющих, что это. И если я их перечислю, наверное, это тоже ничего в объяснении особенно не добавит. Ну, то есть я вижу, какой тип взаимосвязи выстраивается в паре, и вот тут многое определяет, танго это или нет. Потому что просто создать форму объятия и в нем выделывать какие-то элементы, вот это и будет что-то гимнастическое, или когда пара создает все-таки какую-то историю, да, танцуя что-то, будь то сценическое, будь то не сценическое танго. Когда я была на семинаре у Навейра несколько лет назад и брала я его с Торстен Зёрнер, есть такой преподаватель из Дюссельдорфа, вот, он как такой, видимо, отличник в жизни, он потянул руку наверх, когда Навейра в конце курса сказала: теперь давайте какая-нибудь пара станцует нам танго, и мы это обсудим. Вот, было ужасно страшно все это танцевать, а в аудитории огромная, больше 60 пар, ниньобьен, в котором убраны все столы и стулья, и все пространство занято людьми. Вот, и мы с Торстеном станцевали этот танец, и после этого естественно, были раскритикованы всеми абсолютно, и в том числе Навейрой. Оценка Навейры была наиболее жесткая. Он сказал, что, ну вот что они нам сейчас пытались сказать. Они сказали: сейчас мы вам станцуем танго. Вот сейчас мы вам станцуем танго. Вот сейчас еще чуть-чуть, и мы вам станцуем танго. Вот еще вот мы вот сейчас и вам его станцуем. Вот сейчас мы вам танго станцуем.
То есть до танго дело не дошло.
Танцуем. Что, музыка закончилась? Естественно, там была другая критика, там то не так, это не эдак. Он все это резюмировал и сказал, что да, и понятно, что любая пара, которая сейчас выйдет тут высокого класса, не покажет. Огромная аудитория, все волнуются, понятно, что это некоторый смотр, и вообще подвергнуть себя критике такой довольно сложно. Но они молодцы, что они на это рискнули вообще в принципе, потому что из всех пар решились только они. Теперь у них есть представление о том, что они должны были получить на этом семинаре. Потому что после этого, когда до нас дошло, что он имел в виду, второй раз мы уже станцевали. То есть мы уже попытались абстрагироваться от зрительного зала и попытались между нами станцевать это танго. Это было совершенно другим. Может быть, с технической точки зрения это там можно было еще как-то покритиковать, но мы станцевали танго. Это, естественно, Навейра об этом сказал. Он сказал, что теперь да. Я теперь вижу.
И простили все-таки про направления. Ты их выделяешь? Ты считаешь, что они существуют?
Ну, я считаю, что они существуют. Все равно они существуют. Потому что все равно есть вот или такой тип танцевания, или такой тип танцевания, или вот такой тип танцевания.
Ну, вот опиши тогда кратко просто основные различия.
Ну, я считаю, что мелангира в принципе не существует. Я считаю, что этот стиль еще можно, конечно, встретить где-нибудь на мелонге в Буэнос-Айресе, когда ты потанцуешь с старичками.
То есть это, в общем, естественно сложившийся танцевальный такой абсолютно тип, не очень умелый, не очень правильный,
да,
очень душевный при этом.
Очень при этом душевный, без разрыва объятий.
И вот это называется мелангера. С не очень хитрыми шагами, с простыми маленькими поворотами, мелкой фактурой.
И ему и не нужно этому стилю ничего больше, потому что это
танцуется на мелонге в русском пространстве,
не молодым людьми, вот только вот так. Странно, когда этот стиль начинают выделять, привозить, танцевать.
Потому что учить ему довольно противоестественно.
Это противоестественно вообще в принципе, да, на другом танцевальном пространстве это выстраивать.
Другое просто, это можно сценически имитировать как-то иногда.
Имитировать это можно и на мелонге, но это опять же будет имитация. Что касается Нуэва...
Вот салон и Нуэва тогда, главные различия тогда, как бы ты сформулировала?
Но в салоне все-таки речь идет о танцевании пары, не о...
Не об игре,
не о способе вот еще вот так и вот так... И вот так что-то сделать, и изобрести что-то новое, еще вот туда ногу засунуть, и вот туда поднять, и вот еще балео вот туда развернуть и поднять. Об этом речь в салоне не может идти. Салон – это объятие, близкое или изменяемое, но это объятие. И вся функциональность складывается из того, чтобы в объятии находиться. Это такой тип взаимодействия. Это... Может быть, элегантность, если кто-то над этим работает, ну и не всегда даже так, но в любом случае это необходимость создавать что-то внутри пары. Что касается Нуэва, то это больше эксперимент, больше
двигательный
эксперимент, и может быть музыкальный, но точно не эксперимент взаимодействия внутри пары. Там, безусловно, без взаимодействия между партнерами не обойтись, но они скорее партнеры, чем пара.
Понятно. Спасибо большое.
Это был разговор с Ириной Петриченко. Разговор вела и записывала Татьяна Комарда. На этом мы прощаемся с вами. До встречи на мелонгах и уроках.